Я вас категорически приветствую. На дворе апрель 2024 года. Россия готовится отмечать День космонавтики. Праздник это, как известно, советский, ибо именно наш Советский Союз первым начал освоение космического пространства и постоянно лидировал в космической гонке двух сверхдержав – СССР и США. Интерес к покорению космоса впервые проявился в фантастической литературе, причем задолго до первого полета человека в космос. Еще в 1865 году французский писатель-фантаст Жюль Верн опубликовал роман «С Земли на Луну», в котором исследователь и путешественник Мишель Ардан летит на Луну в снаряде, напоминающем современную ракету. Но одно дело – талантливые и не очень выдумки, и совсем другое – реальное покорение космоса. Идеи необходимости покорения космоса ради дальнейшего развития человечества впервые сформулировали русские мыслители и ученые. Невзирая на разницу во взглядах, все их воззрения теперь обозначают одним термином – русский космизм. Вот главное положение русского космизма. Человек неразрывно связан со Вселенной, и жизнь человечества на планете Земля – лишь одна из ступеней развития человечества. Человечество может и должно объединиться ради общего дела освоения космоса. Человечество может влиять на Вселенную, творить и развивать ее. Человечество в ответе за Вселенную. Интересно, что необходимость освоения новых космических миров обосновывали и постулатами христианства. Вот когда все жившие и умершие на Земле люди воскреснут для страшного суда, куда их всех девать? По окончанию работы суда. Все эти миллиарды граждан совершенно точно не поместятся на планете Земля, и поэтому необходимо построить космические корабли и отправить лишних граждан куда подальше, на другие планеты, пригодные для жизни. Сегодня идеи русского космизма могут показаться наивными, но один русский мыслитель копнул глубже и шагнул гораздо дальше. Он не просто мечтал об освоении космоса, но и вел научную работу для претворения своих идей в жизнь. Звали этого ученого Константин Эдуардович Циолковский. В последние десятилетия XIX века он писал о множестве обитаемых миров, конструировал ракеты, способные преодолеть земное тяготение и выйти в космос. В 20-е годы прошлого века он разработал многоступенчатую ракету, которую немного позже построили в СССР. Работы Циолковского вдохновляли советских конструкторов ракетной техники. Главный конструктор советских космических ракет Сергей Павлович Королёв о встрече с Циолковским написал вот что. Константин Эдуардович потряс своей верой в возможность космоплавания. Я ушел от него с одной мыслью – строить ракеты и летать на них. Всем смыслом моей жизни стало одно – пробиться к звездам. Надо попытаться создать ракету для полетов за атмосферное пространство. Дело сложное. Прежде всего, надо создать самолет с реактивным двигателем, а прообразом такого самолета должен стать планер на реактивной тяге. После революции идеи русского космизма изменились, но не пропали. Ранняя Советская Республика грезила мировой революцией. Если на Земле произойдет мировая революция, почему бы не помочь гражданам на других планетах? Вот в романе Алексея Толстого «Аэлита» советский инженер Мстислав Сергеевич Лось и красноармеец Алексей Иванович Гусев летят на Марс и устраивают там революцию. Но, к сожалению, закончившуюся неудачей. Большевики были материалистами и от сладких мечтаний решительно переходили к конкретным делам. Например, к созданию ракет, на которых можно было вырваться в космос. В 1929 году в городе Ленинграде, прямо в Петропавловской крепости, под руководством изобретателя Николая Тихомирова открылась газодинамическая лаборатория ГДЛ. Работы по созданию первых советских реактивных двигателей велись в условиях строжайшей секретности. А в 1933 году в Москве открыли реактивный научно-исследовательский институт. Великая Отечественная война застопорила практически все советские научные проекты. Но победа в войне обеспечила советским ученым доступ к немецким технологиям. Нацистская Германия первой создала серийный реактивный истребитель Мессершмитт 262 «Швальбе», то есть «Ласточка». Нацисты первыми запустили по Лондону реактивные ракеты «Фау-1». «Фау» – это первая буква немецкого слова «Фергельтунг», то есть «возмездие». Красная армия захватила и немецкую ракету «Фау-2». СССР, умело использовав немецкие разработки, творчески их допилил и создал свое собственное дальнобойное ракетное вооружение. На первые советские ракеты можно посмотреть в артиллерийском музее в городе Санкт-Петербурге. Советская власть видела в науке и технологиях не только возможность усовершенствовать орудия войны для уничтожения всяких гадов. В ракетах советская власть видела и возможность улучшить жизнь всего человечества. Поэтому в 50-е годы начались работы над ракетами, которые не только доставляли куда надо ядерные заряды, но и могли выйти на орбиту Земли. 4 декабря 1957 года СССР впервые в истории человечества вывел на орбиту искусственный спутник Земли. Наше русское слово «спутник» вошло во многие языки и навечно прославило советских ученых. И уже через месяц наши запустили второй спутник, уже гораздо большего размера, а в 1958-м в космос вывели третий спутник, уже оснащенный солнечными батареями. Третий спутник исправно присылал данные с орбиты на протяжении 691 дня. Вторая сверхдержава планеты, США, приняла вызов в космической гонке. США – держава могучая, никаких сомнений в этом нет. Но как-то так получилось, что в космосе всегда лидировал Советский Союз. Давай-ка глянем на важные даты советской космической программы. 12 апреля 1961 года – первый полет человека в космос. Через год после Гагарина на орбиту отправился Герман Титов. Его полет длился больше суток. Герман облетел Землю 17 раз. В 1963 году в космосе впервые побывала женщина, советская женщина Валентина Терешкова. А в 1965 году космонавт Алексей Леонов первым вышел в открытый космос. В период с 1965 по 1969 советские беспилотные аппараты «Зонд-4» и «Зонд-5» облетели Луну. На борту аппарата «Зонд-5» через космические просторы мчались советские черепахи, советские плодовые мушки, советские червяки и советские бактерии. Все они вернулись на Землю живыми и невредимыми и бодро рапортовали советским ученым о результатах полета. В 1970 году к Луне отправились межпланетные станции «Луна-16» и «Луна-17». С их помощью на поверхность Луны был спущен аппарат «Луноход-1», гонявший по поверхности Луны, собиравший образцы грунта и наделавший множество фотографий. Год спустя аппарат «Марс-3» совершил первую в истории человечества посадку на поверхность Красной планеты. Первую многомодульную космическую станцию тоже спроектировал, построил и вывел на орбиту Советский Союз. Станция называлась «Мир» и носилась по орбите почти 15 лет, с 1986 по 2001 год. За это время станция намотала более 86 тысяч оборотов вокруг планеты. На станции «Мир» поставлены два рекорда по длительности пребывания в космосе. Первый принадлежит Валерию Полякову. Он провел на борту «Мира» 437 дней и 18 часов. Ну а второй установила американка Шеннон Лусит, зависшая на станции аж на 188 суток. Это самый долгий полет для женщины. Вот такие были вехи. И это мы еще не рассказали о штурме Венеры. С началом освоения космоса идеи русских мыслителей-космистов нашли отражение в международных договорах. 19 декабря 1966 года Организация Объединенных Наций приняла резолюцию по договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. В этом договоре в первой же статье прописано, вот статья первая: исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием всего человечества. Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, открыто для исследования и использования всеми государствами, без какой бы то ни было дискриминации, на основе равенства и в соответствии с международным правом, при свободном доступе во все районы небесных тел. Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, свободно для научных исследований, и государства содействуют и поощряют международное сотрудничество в таких исследованиях. Все это изрядно напоминает идеи русских космистов насчет объединения всего человечества ради общего блага и развития, и сформулированы эти идеи в нашей стране. Достижения СССР в освоении космоса оспаривать невозможно. Однако их можно обгадить, обесценить, замолчать, принизить. Именно этим в полную силу занята пропагандистская машина Запада. Спору нет, гадить они умеют, но советская космическая программа – это и сегодня предмет нашей гордости. И какие бы пакости они про нас не говорили, у нас на все это есть ответ. Мы были первыми, а вам теперь осталось только обезьянничать. Ну и в заключение о ящике французского шампанского для советских ученых-ракетчиков. В музее космонавтики на ВДНХ в городе Москва в одной из витрин есть бутылка из-под французского шампанского. Запуск первого искусственного спутника Земли был предметом бесчисленных статей, обсуждений, разговоров и пересудов. На одном из приемов французский винодел Анри Мер, слегка перебрав вина, поспорил с советским консулом во Франции о том, что невозможно сфотографировать обратную сторону Луны. Поспорил и предложил пари. Поддатый винодел пообещал задарить 1000 бутылок французского шампанского тому, кто покажет ему Луну с обратной стороны. 4 октября 1959 года советская станция «Луна-3» впервые в истории человечества сфотографировала обратную сторону Луны. Французский винодел оказался человеком слова. Анри Мер собрал 1000 бутылок и обратился в советское посольство во Франции. Советские дипломаты авторитетно посоветовали отправить ценный приз в Академию наук СССР. 1000 бутылок шампанского благополучно доехала до Москвы, где президент Академии наук Александр Николаевич Несмеянов немедленно распорядился отправить их в сверхсекретное ОКБ-1 Королёва, которое и разработало станцию «Луна-3». Ну, в нашей среде товарищ Несмеянов в первую очередь известен разработкой советского чудо-напитка под названием «Несмеяновка». Уберите детей от экрана, даю рецепт. Берешь 1 стакан клюквы, 1 стакан медицинского спирта и 1 стакан сахара. Клюкву надо хорошенько перетереть с сахаром, потом залить медицинским спиртом и дать настояться неделю. Через неделю отжать раствор через марлю. Не любишь сладкое, сыпь сахара поменьше. В любом случае, напиток получается божественный, обладает исключительно высокими нервно-паралитическими свойствами. Если же времени в обрез и надо выпить через пару дней, есть рецепт ускоренного изготовления. 0,5 кило клюквы как следует промыть, ошпарить кипятком и хорошенько размять руками. Далее загрузить клюкву в литровую банку, залить либо пол-литрой хорошей водки, ну либо добротным спиртом. Эстеты могут долить туда же сок одного лимона, ну и добавить 1,5 столовых ложки сахара, дать настояться 3 дня при комнатной температуре, потом отжать лишнее через марлю, можно профильтровать, хранить в холодильнике. Повторюсь, божественный напиток. Крепка была советская наука, заботилась о нуждах трудового народа, но вернемся к шампанскому. Главный конструктор наших ракет Сергей Павлович Королёв лично раздал бутылки с шампанским разработчикам космической станции. Ну, понятно, в обстановке строжайшей секретности. Спустя много лет дочь Сергея Павловича, Наталья Сергеевна, отыскала одну из бутылок. Семья Королёвых передала данную интересную реликвию в Музей космонавтики в Москве. Ты обязательно посети этот замечательный музей. Там не только на бутылку можно посмотреть, там в целом очень интересно и очень круто. Вот так вот у нас с космонавтикой. А на сегодня все.
Я мало работаю, но много плету. Вот самый большой плюс, что я самая счастливая буду на свете, если моя сетка хоть до одного бойца прикроет и спасет. Все, больше ничего не надо. И, соответственно, до победы. Многие хотели бы купить, а их не купишь. Вот, сидишь, это спина болит, то болит. Но все это, понимаешь, как ребятам там, и что у тебя спина болит, это две разные вещи. Забиваешь на спину и пошла плетешь.
Во мне всегда жил патриот, всегда. Я его всегда в себе ощущала. Вот. А как только все это началось, он проснулся, активировался и потребовал действий. И все. И так он во мне сидит. В плане вот отношений, у меня с самого детства. Мне даже, знаете, даже не связано что-то вот именно с этой данной ситуацией. Мне вообще не нравилось то, как в нашей стране, вот, так сказать, была такая прослойка вот этой вот идеи, что как вот у нас все плохо, а у них там все хорошо.
Русская, да, русская.
Произнеси.
И чем горжусь? Чем горжусь? За границу не собираюсь.
Не пустят. Может, мы все сделаем.
Возможно, что не... я не собираюсь туда, не хочу. И не хочу даже, и не тянет. Даже в 90-е годы не тянуло. В 90-е годы не хочу. Да. Кто-то уезжали, кто-то нашу эту, это как это, Россия такая сякая, нет. Я и в 90-е не хотела уезжать никуда. Я русская. Я здесь. Как это? Где родился, там и пригодился.
У меня никто не воюет, я сразу могу сказать. Но без слез, я смотреть не могу на все это. Я, во-первых, мне ужасно жалко наших ребят. Вот, они мне никто. Ни внуки, ни дети, но мне ужасно их жалко. И вот хотя бы чем-то, ну хоть, что мы можем еще сделать, да, вот я пенсионерка, например, что я могу? Хотя бы вот чем-то, если это им поможет кому-то, да, я рада буду. Я, конечно, буду рада.
И вот сейчас плиту и думаю, что, мам, я тебя не подведу, я буду плести. Тебе это нравилось, ты это одобряла. И вот так вот. И продолжаем. И будем продолжать.
Конечно, знаете, вот вокруг много людей, которые вот говорят, а зачем? Там, у тебя же своя жизнь, свои там какие-то дела. Зачем тебе это все нужно? Зачем? А я понимаю, что люди, которые задают этот вопрос, до сих пор его задают. Спустя уже полтора года. Им не объяснишь. Да, это надо вот чувствовать сердцем. Это вот здесь должно что-то и болеть, и гореть одновременно. И словами это уже никак не объяснишь никому. А те люди, которые этим занимаются, вот даже если нашу взять, нашу организацию, наш коллектив, они отдают, ну, все, что можно. И душевные силы, и физические силы, и все. И это уже до конца, и это будет так до самого-самого конца. И работая вот с этими людьми, смотришь на них вот в этом коллективе, понимаешь, что эта атмосфера, да, она вот именно заряжает какими-то такими эмоциями, чувствами, которыми нигде больше нигде их не получишь никогда. У них, у людей может быть разное отношение к этой ситуации. Кто-то не понимает, кто-то боится, кто-то осуждает. Но поразительно то, что они приходят все помогать. То есть у них разные отношения, но они хотят что-то сделать. Они не могут сидеть просто вот сложа руки, и они приходят, предлагают помощь. И это достаточно так сильно очень.
Здесь пафос, ну, ни к чему абсолютно. Нет, никакого пафоса абсолютно, совершенно. Вот мое вот такое. Я, например, я сейчас вот говорю про ребят, а уже слезы наворачиваются.
Это и у нас.
Вот, потому что равнодушно, нет, нет, мне кажется, равнодушным быть невозможно. Нет, нет. Это наши ребята, это наши ребята. И гибнут, и... Конечно, лучше, когда они побеждают, мы радуемся, но всякое. Это война. Это война. Это война. И мы с ней живем рядом. Роман вообще ас стал. Он плетет быстро, моментально и правильно. Ой, в победу верю. Я вообще верю в силу нашей страны. Пусть хоть кто что скажет, а в силу нашей страны я верю. Россия всегда поднималась. Хоть, конечно, нас здорово били, нас. И бьют до сих пор. Но Россия поднималась всегда. А потому что вот есть русский дух. Есть он. И никуда от него не денешься. Есть он. Все равно будет.